как часто бывает, погрязли в вопросах. Никаких ответов пока, по-моему, не было. Мидраш о том, как Ахашвейрош, как Оман подслушивает диалоги Мордехая с тремя детьми, возвращающимися из Хедера, каждый из которых сообщает ему стих, который он изучал в тот день в Хедере, и каждый из стихов он несет в себе, вроде на первый взгляд так получилось у нас, несет в себе Мордехаю пророчество о том, что все будет в будущем хорошо, и опасаться Омана резона большого нет. Мордехай смеется, испытывает великую радость по поводу этого пророчества, которое он почему-то называет благой вестью, а не пророчеством. Много деталей, которые нас в этом мидраше смутили. Ну и последняя зацепка, скажем, на которой мы остановились. Мордехай вроде уже радуется, и это происходит сразу после того, как Оман визирует свой проект у Ахашвейроша. То есть в самом начале событий, началом этих событий можно считать сотворение мира, но вот начало официального развития козней Омана после того, как они стали уже таким государственным проектом. Сразу после этого Мордехай беседует с детьми, радуется уже по поводу того, что бояться, в общем-то, и нечего. Но мы же знаем, что потом началась история совершенно в другом ключе, совершенно в другой тональности. Мордехай получает известие от Эстер о том, что вот над евреями нависла такая угроза. И, кстати, как будто бы вообще ничего и не знал до этого. Погружается в траур, облекается во власеницу, посыпает себя пеплом. Велит Эстер вступиться за еврейский народ, воспользовавшись своим государственным положением, высоким статусом. Ну вот, там какие-то пытается предпринимать шаги какие-то еще. То есть, ну, совершенно по-другому. Вроде как история начинает развиваться совсем не так, как будто уже бояться совершенно нечего с самого начала. Отсюда вроде понятно, что Мордехай известие, которое он получил, вот именно известие, а не пророчество, известие, которое он получил, намек как бы на возможное развитие дальнейших событий, которые он получил от детей, не рассматривает напрямую как пророчество. Потому что если это пророчество, то действительно чего бояться, тогда просто ничего и не надо делать. Пускай он там сам себе сгинет, без всякого вмешательства со стороны евреев в целом или Мордехая в частности. Он не рассматривает это как пророчество. Но тогда, с другой стороны, если это не пророчество, а только что-то такое, события могут развиваться, впрочем, и так. Только надо приложить какие-то неимоверные усилия. То почему Мордехай, он так радуется после диалога с этими тремя детьми? Ну, там по дороге еще разные моменты нас смущали. Сейчас все подряд пересказывать не будем. Страница 208, пункт «Далет». Некуда забиур базе. Квинтэссенция объяснения по этим вопросам. Увы, гэгдам, предварим. Аздикзэйрэ из гивэн лэгашмит ларуку лаабэда школа иудим минарва адзокин тав веношим. Прежде всего, что за угроза нависла над евреями? Что планировал Оман? Ну, уже вчера вспоминали там сюжет, наверное, и так у всех на памяти Пурим, это все-таки такой достаточно популярный праздник, и все примерно в курсе того, что происходило. Оман был оскорблен отношением Мордехая и решил уничтожить весь еврейский народ. Замысел его формулируется Мегилой, описывается Мегилой как «Лашмит ула рейк» – «уничтожить и убить», «ула обейт» и «искоренить», наверное, не знаю, у меня не хватает синонимов здесь в данном случае, «уничтожить». Всех евреев от мальчика до старика, маленьких детей и женщин. Он бенагеа дер сиба эйв дер гзейра изе салев. Причиной этой гзеры были, первое, видер селтен дер мегила, он бейс алпими дроши хамейну. Причины этому решению Амана, с одной стороны, предъявляет Мегила, с другой стороны, мы узнаем причины этому из толкований наших мудрецов. Интер мегила вердер цейлт азм доз годзи хонги геймер фундем воскол авды ямелы геймер корим мечтахлим лыгомас геймер бадыхайлы и хравы лыштахаве. Веймолей омон хеймова, ивас бейнова лишло хиадба мордыхай левады, ки гиду лой эс ам мордыхой. Вейвакейш омон ла ашмидес кола иудим геймер и ам мордыхой. Здоровенная цитата из самой Мегилы. Значит, что по этому поводу говорится в Мегиле? Ну, это мы только что озвучили как раз. Там рассказывается, что замысел Омана был спровоцирован и отталкивался от того, что, дальше цитата, все рабы короля поклонялись и распростирались перед Оманом, а Мордыхай не поклонялся и не распростирался. Ну, наверное, надо добавить, что Оман хотел такого отношения, хотел отношения, подобного отношения к божеству, к себе. И поэтому вот повелел, провел опять же через царскую власть, царская власть одобрила этот приказ, провел проект вот такого особого отношения к себе. То есть все были обязаны кланяться Оману и распростираться перед ним, едва его завидев. Мордыхай же не кланялся, не распростирался и делал это принципиально, делал это явным образом, не скрывал этого, что он отказывается таким образом вести себя в отношениях с Оманом. Дальше продолжение цитаты. «И исполнился Оман гнева, и показалось ему зазорным, показалось ему позором в глазах его посягать только на Мордыхая, потому что ему сообщили народ Мордыхая, и решил Аман уничтожить всех евреев. Народ Мордыхая». Вот таким образом объясняет нам Мегила причину, по которой Аман хотел уничтожить евреев. Дозы, что это означает? «Беша, зоман, ход, хойкер, видориш, дивен, фарбос, Мордыхай, бугзих, ни, цуим». В чем смысл этого чуть поглубже? Ну, то есть, с точки зрения самой поверхностной, просто он хотел уничтожить Мордыхая, а потом решил, ну, что это, я такой великий государственный деятель, буду тут бодаться с каким-то Мордыхаем, я человек масштабный, дай-ка я всех их тогда уничтожу. Чуть поглубже, когда он стал разбираться, а чего, собственно говоря, Мордыхай-то отказывается ему поклоняться, «Унер год ойзгефунен, аз досыз ницулип мордхэс айнгешафтен алсапрат». И он понял, что это не каприз какой-то, не какая-то затея, ну, то есть не пунктик такой лично мордыхайский, что он не хочет ему поклоняться. «Зэнтих фунди рашей сангедрин ундерман икбаидн», что типа того, что он глава Сангедрина, и он руководитель там еврейского народа, и поэтому он считает, что ему перед Аманом поклоняться не по чину. Типа того. «Норхигидулой с ам Мордыхой, но сообщили ему народ Мордыхая, а шергу иуди». То есть сообщили ему, что он еврей. «Аз досыз дерфар возэндикаид». Что на самом деле-то разобрался Аман, углубившись в исследование по этому вопросу, в расследование по делу Мордыхая, он обнаружил, что это не причиной тому является не высокомерие Мордыхая, скажем, не ощущение им своего там статуса, типа того, давай пободаемся, вот кто круче, ты говоришь, там, кланяться перед тобой, так я, знаешь ли, выше этого. Не в этом дело, а в том, что Мордыхай, он происходит из еврейского народа, что он еврей. И по этой причине «Зэнди каид глойптен норн дамебешн», он верит только во Всевышнего, будучи евреем. «Он из кофер бихол авойда зора» и отрицает всякую авойда зору, всякое чуждое поклонение. «Едер зах вазгалзих фара мициюс», то есть он отрицает все, что держит себя за какой-то мициюс. Тут, очевидно, надо пояснить, что речь идет в данном случае даже не столько в том, как я, честно говоря, вот не смогу с полной ответственностью сказать, что Оман наподобие фараона хотел наделить себя вот такими свойствами божества, прокламировал себя как божество. Не знаю точно, не помню. По-моему, я слышал об этом, но не смогу сказать со всей ответственностью. Здесь вопрос стоит даже шире. То есть, авойда зора здесь понимается как преклонение перед чем угодно, что этим поклонением отрывается от сотворенности божеством, от сотворенности Богом. То есть, говоря в самом широком ключе, идолопоклонством будет являться даже не только преклонение, а просто наделение какой-то автономной ценностью любого творения, любого частного творения, что означает признание за ним некоторой автономии от Творца. И вот Мордехай, мол, понял Аман, он не кланяется ему, Аману, не по той причине, что он там считает это себе не по чину, а по той причине, что он отказывается именно как еврей. В качестве еврея он отказывается, в качестве части еврейского народа, в качестве носителя еврейского мировоззрения. Он отказывается ему поклоняться, потому что он не признает никакой власти, никакого авторитета, никакой самостоятельной ценности, ни у какого элемента этого мира. Он оставляет, признает власть только за Всевышним. «Досгод байм гомны нароис геруфингам гройсказ» — вот это вот вызвало у Амана величайший гнев. «Веймалей» — то, что описывается Мегилой, как «Веймалей омон хеймо» — Аман исполнился гневом. «Он вебалтас досвос Мордехай лои храбу лои штах веймииз дерфар вайлху иуди». И поскольку то, что Мордехай ему не поклоняется, это, мол, происходит из того, что он Мордехай еврей, ну, собственно, это в тексте и заложено. То есть, и он, и стало ему зазорным вот, бодаться с Мордехаем как с личностью, а он узнал, что его народ вот такой, то есть, он понял, что Мордехай вызвал у него гнев именно как еврей, и поэтому послать руку на Мордехая самого ему показалось, в общем, мелковатым. Потому что причина, по которой Мордехай ему не поклонялся, изденный кудеса яхдус, это искры еврейства, велхиз фаран, байбаял и иден, которые присутствуют в каждом еврее, причем вне зависимости от возраста, пола и так далее. Мы раньше говорили от возраста, пола и вероисповедания. Минар, адзокин, таф, выношим. То есть, с точки зрения вот этого элемента, который не дает Мордехаю спокойно жить, не дает Мордехаю поклониться Аману, с этой точки зрения никакой разницы нет между евреями вообще. То есть, едва родившийся еврей, вот таф, и ношим, и женщины, и мужчины, разницы никакой. Они все наделены вот этой искрой. Ну и поэтому Мордехаю, Аману захотелось отомстить за свое, как он понимал это как оскорбление, я так вижу, захотелось отомстить всему народу, всем носителям этой искры. «Аминте сдох азнитнор Мордехай, нордергансер амордехай». Получилось у него из его рассуждений, что не Мордехай один, а весь народ Мордехая с тех же самых позиций не различает его существование собственного, то есть не признает за ним вот этой автономии собственной ценности. Унапшита немницу букн зихцу имя, и само собой разумеется, ну и элементарное отсюда, что не поклоняется ему. Я не знаю, со слуха эта мысль, она ясна или нет, трудно мне сейчас сообразить. Поклонение достойно только то, что обладает властью. Если я считаю, что нечто никакой властью не обладает, то с какой стати я должен ему поклоняться? Меня вообще он не интересует, почему я должен вообще как-то изменять свои планы, приноравливаясь к тому, что властью не обладает. Ну и поскольку Мордехай, почему, то есть Оман понял, что Мордехай перед ним не кланяется не потому, что он меряется с ним высокомерием, не потому, что у него характер такой, там, вожжа под хвост попало, не хочет там подчиняться или что-нибудь в этом духе, как обычный бунтовщик. А что это принципиальный акт, более того, это такое естественное проявление непризнания его, Амана, вообще какой бы то ни было ценности. Ну, а откуда это берется? Это берется из еврейского подхода, в общем, к жизни, которым обладают все евреи. Следовательно, ни один из евреев, он по своей природе, по своей духовной, имеется в виду, природе, он не видит Амана в упор. И не признает его власти, не признает его вообще существования, в общем-то. Не признает его никакой автономной ценности. Ну, и вот это вот вызвало у него ужасный гнев уже теперь на весь народ в целом. Мбхотер, Гизух, Тавег, Лашмид, Скола и Гудим. Он стал тогда искать путь, как всех евреев уничтожить. Я вначале, честно говоря, подумал, признаю за собой ошибку, вначале подумал, что будет дано два круга объяснений, как бы два типа объяснений, одни из Мегилы, другие в форме толкования мудрецов, отличные от первого. Насколько я понимаю, Рэбе имел в виду, что есть объяснение, которое дает Мегила, вот то, что мы назвали поверхностно и чуть глубже, то, что я назвал. Это и есть, собственно, объяснение. Из текста Мегилы мы видим вот такую причину. Мордехай не поклонился, и Аман решил, что ему зазорно будет только Мордехая уничтожить, а он захотел проявить такой широкий масштаб. А мудрецы это проясняют вот таким вот образом. То есть раскрывают нам смысл этого пассажа, что здесь не в том дело, что он решил там заодно с Мордехаем уж весь народ угробить, не дай бог, поскольку просто, ну, могу, значит, раз получается, значит, нужно. А по той причине, что он увидел в непоклонении Мордехая концепцию, которая в равной мере справедлива была для всех членов его народа. То есть, что это он увидел в этом принципиальный подход, который его категорически не устраивал. И поэтому стал искать путей, каким же образом уничтожить всех евреев. Пункт Гей. «Ви кумте собе разгоман годги кент бренген, азак зейро и фиден». Нас должно вызвать вопрос. На самом деле, хорошо, Аман, злодей, увидел ситуацию таким образом, вывел эту ситуацию на уровень прямо столкновения цивилизации, то есть, ну вот, решил уничтожить, решил противостоять вообще всем евреям, целиком всееврейскому миру, еврейскому взгляду на мир. Он же, читай, божественный взгляд на мир, на самом деле, и решил уничтожить всех евреев. Ну, так звучит вроде нормально, разумно, понятно. Непонятно только одно, а откуда у него взялись силы на то, чтобы вот такую процедуру произвести, то есть вот эти силы на эти шаги, даже на шаги в этом направлении, откуда у него взялись, ближе к тексту. Каким образом произошло то, что Аман, он смог вынести такую гзейру, мы же сейчас с вами беседу начинали с того момента, когда Аман это все задумал, составил проект и понес его на подпись к верховному правителю, к Ахашвейрошу. Как у него это вообще получилось? На первый взгляд, он должен был, ну, на самом деле, то есть мы зададим вопрос так, а на самом-то деле кто был прав? Мордехай, который не видел в Амане никакой силы в принципе? Или все-таки Аман обладал какой-то ценностью, и на самом деле тогда его претензия справедлива, что ж так к нему евреи-то относились нехорошо? Так вот, коли он смог этот проект осуществить, ну, по крайней мере, подать его там верховному правителю и даже получить согласие на его реализацию, это, наверное, есть у него какая-то ценность, какие-то права там и так далее. А иначе, а как он смог это все осуществить? Зайн Хамин Мивайр, наши мудрецы объясняют, азди сибару сибару хонис изгивен мипнейши иштахвулы целым. Значит, то есть, проще говоря, формулируя вопрос в предыдущих строчках, почему Всевышний, он сразу, то есть, ну, Аман задумал противостоять вообще еврейской концепции в целом, то бишь божественной воле, которую Всевышний вложил в создание мира, на первый взгляд он настолько яро ринулся против, ну, как бы, вот это вот богоборчество в чистом виде. То есть, он себя противопоставил вообще божественной идее. Да кто он такой? Всевышний должен был сразу там молнией сжечь, или там, не знаю, под ним земля должна была развернуться, и он там он должен был исчезнуть, как существование вообще. Откуда он жизненно взял на то, чтобы жизненность все, и злодеи в том числе, получают от Всевышнего. Как ему вообще было дано право посягнуть на всех евреев сразу, там, с целью их уничтожить? Так вот, жизненность у него могла появиться только в том случае, как мы знаем с вами из других мест, неоднократно этот вопрос поднимали насчет того, а откуда берет клипа злодейство, зло в общем плане, откуда они берут силы на то, чтобы жить, функционировать, вообще на то, чтобы существовать, ну а тем более действовать. А они берут силы из их временной надобности Всевышнему, который в связи с этой надобностью кидает им через плечо, как врагу что-то дают, отвернув от него лицо, да, кидают им порции жизненности. А для чего зло нужно? А для того, чтобы, вот как вы помните, кстати говоря, Амолек, предыдущую беседу вспоминаем, Амолек – это ремень, которым порят, когда наказывают провинившегося, ремень, который постоянно вот под рукой Всевышнего, и как что евреи не так себя повели, то Амолек, он вот как этот ремень, который наготове там на стенке у папы висит, наводя ужас на ребенка. Вот этот там Амолек, он такой ремень. Так вот, для чего нужно зло? Для того, чтобы обеспечить свободу выбора, для того, чтобы предъявить альтернативу добру. Для того, чтобы, в частности, наказать еврея в тот момент, когда он как-то повел себя не так. И наши мудрецы объясняют, что силы у Амана на то, чтобы провернуть всю эту затею, начать, по крайней мере, провернуть ему, слава богу, так не удалось, они возникли из-за того, что евреи поклонились идолу. «Вибалтас баидне изгивен, азап иула ун ун тнуя». Поскольку среди евреев появилось вот такое вот поветрие, такое действие они совершили, такое движение, а филовен блойс лифним блой лейво лейв клоу, несмотря на то, что они это действие совершили, даже в том случае, если они действие совершили только на внешнем уровне, безо всякой кавоны. То есть, если еврей согласился поклониться идолу, не имея ничего в виду, а просто по причине принуждения, согласился поклониться только формально. «Вос из гэпэх фон фундер никуда за яадус» – то, что противоречит его еврейской искре, его еврейскому мировоззрению, скажем, сущностному. «Он рирт он демэцэм фарбун зэйрен мит нэйбишн» – затрагивает таким образом существо его связи со Всевышним. «Годдас вимэйлэ гибрахдик зэйрэ кмэгдик зэйрэ склойё рахмон вислан» – это сразу должно было повлечь за собой решение сверху о полном уничтожении евреев, не дай бог. А вот, кстати говоря, в 29-й сноске, это оказывается Раши, просто давно не повторявшийся, поэтому полузабытый, но тем не менее, видите, в голове что-то осталось. В комментарии Раши на Эстер Гимел Бейс, там говорится «Койрим Миштаховим», что поклонялись Аману Шиосу Ацмейла Икак, по той причине, что он сделал себя богоподобным, провозгласил себя, прокламировал себя как божество, и поэтому ему поклонялись, а Мордехай поэтому ему не поклонялся. Просто случайно я стал смотреть другую сноску и обратил внимание. Так что версия оказалась правильной. А смотреть я стал, где же они поклонялись идолам. Дело в том, что причина штатная, которая была мне известна, тому, что в отношении евреев была вынесена гзейра, это была их вина в том, что они отправились на трапезу, которая на самом начале Мегилы описывается, трапезу, которую Ахашвейрош устроил в честь своего воцарения для всех жителей государства, вернее, для жителей столицы Шушан, а потом и вообще для всех желающих. Евреи приняли в этой трапезе участие, и даже не под им были предложены еврейские кошерные яства, но многие из евреев, во всяком случае, они отказались от такой альтернативы и заявили, что они такие же, как и все, и для них специального ничего готовить не надо. Эта тема, она обсуждается подробно во многих других беседах. Рэба же здесь ссылается на трактат Мегила, лист 12, первая сторона, где ученики Рашби Раби Шимон бар Йохай, и они задают ему вопрос. «Манис хайву сенейнем шелисролиш бейс адур клойо». Почему, ну, здесь он насказательно говорит, ненавистники Израиля, подразумевая под этим, разумеется, самих евреев. Почему евреи того поколения, они были обвинены Всевышним, то есть, ну, приговорены к смерти фактически от руки Омана. То есть, чем, в чем они провинились, что фактически это наш вопрос, в чем они провинились до такой степени, что Оману была предоставлена возможность посягнуть на их полное уничтожение. Проще говоря, это означало, что с небес вынесен был приговор такой относительно них. Омар Лохем сказал им Рашби, имру атем, омру лой мипнейши гинго мисиудосы и шельэйсы и роша, потому что они попользовались, получили удовольствие от трапезы того злодея. Тогда ему ученики задали встречный вопрос. Им кейн, шебы шушен я аргу, шебы хола илам куда ал я аргу. Ну, хорошо, замечательно. Но дело в том, что Шушан, это все-таки не все государство, не все государство короля Ахашвериша. Известно, что король Ахашвериш, царь, вернее, именно, царь Ахашвериш был царем над всем миром на тот момент. Он был таким вот верховным правителем, вроде фараона в свое время, который подмял под себя все вокруг. Персидская империя там простиралась, неизвестно, там занимала какие-то колоссальные территории и подмяла под себя всякую государственность, которая была, насколько я понимаю. И евреи, они находились в абсолютном большинстве в этой империи. Но дело в том, что не все же они принимали участие в конечном итоге в этой трапезе. И не все они находились в Шушане. И не все извне Шушана туда собрались, разумеется. Ну и поэтому ученики Рашби, они задают ему вопрос, ну хорошо, замечательно, евреи, которые были в Шушане, да, виноваты, вот они себя неправильно повели. Но, ну, значит, они и должны были подлежать уничтожению. На них мог посягнуть Аман, переводя это на разговор, который в нашей беседе идет. А те евреи, которые вне Шушана, они-то что? «Омру лой эмор ато», сказали ему, скажи ты, ну, в смысле, обратились к, за объяснением к Рашби, «Омар лохэм мипнейши иштахула целым». И он им ответил, потому что они поклонились идолу. Та цитата, которую Рэбе использует в беседе. «Поклонились идолу, Раша объясняет, что Иштах Улэцел бимей Навуходнецар». То есть, в дни Навуходнецара еще. То есть, в дни начала Вавилонского изгнания Навуходнецар обязал поклоняться идолу, насколько я понимаю, в том числе и евреев. Хотя, возможно, что и именно евреев. И все евреи, за исключением Ханани, Мишаэля и Азарии, трех пророков, которые, помните, там героическая история о том, как они, подобно Аврому, отказались поклоняться идолам, идолу, вернее, и в связи с этим должны были быть сожжены. И они таки, да, пошли на мученическую смерть, но с ними произошло тоже чудо, что и с Авромом они тоже не сгорели. Так вот, Ханани, Мишаэль и Азария, они были единственными, кто отказался тогда поклониться идолу, то есть, проще говоря, все остальные, они идолу, да, поклонились. И вот Рэбе говорит, что поскольку они поклонились идолу, хотя они поклонились идолу исключительно из соображений, там, ну, ради благополучия, ради того, чтобы сохранить жизнь под принуждением, и на самом деле, строго говоря, несмотря на то, что идолопоклонство относится к трем грехам, относительно которых закон выносит решение, что человек должен скорее погибнуть, нежели это заповеди. Все заповеди даны для того, чтобы жить. Как сказано, будешь жить ими. Следовательно, ради нарушения, если человек, еврей стоит перед угрозой смерти, его под страхом смерти понуждают нарушить какой-то запрет. Запрет субботы, запрет кашрута, там, не знаю, под страхом смерти, то он, ну, значит, он должен нарушить этот запрет, но не погибнуть. Тут есть некоторые оговорки. Там, скажем, если его при этом хотят задеть его еврейскую гордость, то тут по-другому закон может сработать. Но в общем случае так. Почему он должен нарушить запрет? Потому что заповеди даны, чтобы жить ими, но не для того, чтобы через них, благодаря них, в связи с ними умереть. Но есть три запрета, относительно которых эта закономерность не работает. это идолопоклонство, запрещенные половые связи и запрет убийства. То есть, проще говоря, если под страхом смерти человека понуждают убить другого, то он должен погибнуть сам, но не убить другого. Если под страхом смерти его заставляют, даже под страхом смерти его заставляют поклониться идолу, то он должен пойти на смерть, но не поклониться идолу. Бейздин, если он все-таки поклонился идолу, Бейздин его не казнит за это. Но, тем не менее, вина его остается, вина его сохраняется. И здесь Ребе показывает это как вину, ну, не, вернее, не здесь Ребе показывает, а здесь, следуя той геморре, с которой мы познакомились вкратце, еврейский закон, он видит здесь провинность за евреями, которые пускай формально, пускай просто, ну, там, всех их строем провели перед этим идолом, и каждый из них должен был там, не знаю, склониться. Совершенно не обязательно веруя в то, что этот идол, да, является какой-то действующей силой, обладает мециусом и так далее, но поклонились же, поклонились. И вот это вот поклонение, пусть и формальное, оно, в общем, приговорило евреев в совокупности их к уничтожению, они стали, перешли в статус вот приговоренных к уничтожению. И поэтому у Амана были силы для того, чтобы были возможности духовные, он был наделен духовными силами для того, чтобы их уничтожить. Год до свимейла гибрах дикзейрах склою грахмон лицлан, то есть это привело само собой разумеющимся образом к тому, что они стали подлежать уничтожению, валдиганцами циюсун киним фуниден, потому что все существование евреев и зер фарбунт медемейбештен, это их связь со Всевышним. Поскольку они оторвались, даже вот этим формальным поклонением они оторвались от Всевышнего, то, следовательно, они утратили собственное существование, утратили основу собственного существования. Он досыс гивен Мордехай из Дайго, и в этом заключалось беспокойство Мордехая, бизаз вейлбаш сак вей фергеймер вейзак зеукок дилоу муро, которые обусловили его переживания в ходе развития этих событий. Вот мы вчера процитировали достаточно длинную цитату из Мегилы, что по прибытии к нему гонца от Эстер, вот когда он узнал о перипетиях, которые там, о том, что происходит в Шушане в связи с замыслом Амана раскрытым, то он облачился во власеницу, посыпал себя пеплом и вскричал великим и горьким криком. А ворон Мордехай, так по поводу чего он беспокоился, ему же уже было известно, что замысел Амана из вот этих свидетельств детей, из их стихов, ему было понятно, наверное, что замысел Амана ничем не кончится. Почему же он тогда так переживал? Мордехай йода из кола шернаасе, и ворон Мордехай йода из кола шернаасе. Там дальше Мегила говорит, а Мордехай знал все, что происходит. Что значит все, что происходило, вернее, а что он знал, что происходило, что имеется в виду под этим? Эргот гивус диссиба возгот гибрах дигзейра. Он, значит, ну, с точки зрения поверхностного простения Мегилы, мы скажем, а он знал, что происходит, ну, в смысле, всю эту игру, затеянную Аманом, он ее видел насквозь, у него была полная информация о том, что происходит. А как Ребе хочет здесь подать вот это «он знал»? Мордехай знал причину, по которой эта гзейра произошла. И это составляло причину его беспокойства из Гивенда Агоса. Отсюда происходило его беспокойство, траур, там вот переживания. «Томер рис байзей мдерештах вулы целем, гивена нынен фуна выйда зора хасвы шолем». Он переживал, а не было ли то, что они поклонились идолу тогда, еще в дни Навуходнецера, насколько я понимаю, достаточно давние годы, ну, все вавилонское изгнание составило всего 70 лет, а это еще до конца этой власти, то есть еще были живы те люди, сами те люди, которые поклонялись. Так вот, а может быть, то, что они поклонились идолам, это, идолу, это была идея Авойда Зора, именно идолопоклонство такого было засчитано им, наверное, так? Как идолопоклонство, не дай бог, у нафилу аздар иштахву изблойс лифним, и даже если это поклонение было всего лишь совсем формальным, то в сносках Ребе приводит детали сложные, сейчас не будем в этом разбираться глубоко, того обсуждения споров между мудрецами на тему того, насколько внешним или внутренним было их поклонение, и как вообще рассматривать вот это поклонение в дни Навуходоносора. Даже если их поклонение было совершено, то есть он беспокоился по поводу того, что, может быть, их поклонение, оно являлось все-таки, в нем был элемент авойдозора, поклонения идолам, даже если это поклонение было совсем лифним, совсем внешним, норбихицойниус, только на самом внешнем уровне. Вайстес до хобер, аздинекуда за ягду своя иммуна изба и базей нитбе голый. Так или иначе, сама способность поклониться идолу, даже под принуждением, даже формально и так далее, то есть то, что вообще это произошло, это указывает на то, что искра еврейства в них, она была в сокрытии. Кстати, уместно вспомнить, наверное, показательный вариант, но это общая тема, достаточно широко обсуждающаяся и в раскрытой Торе, и во внутренней Торе, вот эта неспособность, недопустимость авойдозоры и неспособность соприкоснуться даже с авойдозорой, даже для самого безграмотного, для самого запущенного, сказали бы, наверное, еврея, который, может быть, не очень даже соблюдает, помните, там, обсуждение в Тане пространное, того, что еврей способен совершать грех только тогда, по своей духовной природе, он способен совершать грех только тогда, когда от него скрыто, что этот грех полностью отделяет его от Всевышнего. А грех авойдозоры, идолопоклонства, он совершенно очевидным образом отстраняет еврея от его единого Бога. Ну и, следовательно, в этой области даже человек, который, может быть, нарушает многое из других там, областей еврейского закона, может быть, субботу не вполне соблюдает, там, или кашрут вообще давно забыл, что это такое, он, попав в ситуацию, когда от него требуется поклониться чему-то помимо божества, он способен пойти даже на самопожертвование, пойти даже на смерть. И поэтому неспособность, то есть вот неготовность отказаться от поклонения идолу даже под страхом смерти, она, в общем, является показателем, что, ну, может быть, не того, что еврей причастен к авойдозоре, не дай бог, потому что все-таки страх смерти – это сильный страх, и никто из нас, я так, честно говоря, подозреваю, не может поручиться за себя, что он в этой ситуации отказался бы поклоняться, там, формально поклониться, какие-то действия выполнить. В общем, насилие – вещь такая серьезная и суровая. Но, тем не менее, то, что это так или иначе произошло, указывает на то, что раскрытие еврейского начала в них, оно было таким вот не очень-то сильным. То есть, раскрытие божественного начала, божественной искры в евреях, которые поклонились идолу Навуходоносору, оно было слабым. Оно было не тем, какое нужно. Даже если это поклонение было всего лишь формальным, не несло в себе никакого зерна авойдозоры. То, что я хотел вспомнить, но в результате отвлекся на другую тему, это поведение хашманаим, хашманеев в истории с Ханукой, когда вот это восстание хашманейское, с чего оно, собственно, началось, с того, что греки, они тоже вот захотели в существенно более поздний период, как понятно. Но вот, тем не менее, совершенно точно так же, как в свое время Навуходоносор, может быть, с какими-то, ну, тоже вот в целях такого унижения и подчинения, доминирования над евреями, захотели, чтобы евреи поклонились идолу, там, приносили жертву перед идолом публично, и вот это вот приношение жертв перед идолами, оно привело к тому, что в результате раскрытия божественного начала вначале в Хашманаим, а потом в людях, которые увидели вот этот прорыв, на их глазах он произошел, вот побудило их пуститься в схватку, вступить в схватку с хорошо вооруженными людьми, которые пытались их принудить там, к идолопоклонству, всех их поубивать и вообще затеять такую партизанскую войну, которая в результате кончилась победой. Ну так вот, в чем же заключалось беспокойство Мордыхая, а в том, что он вот в этой ситуации опасался того, что на самом деле, то есть, ну, все здорово, Всевышний правит миром, безусловно, у Амана никакой власти самостоятельной нет, и все, что происходит с евреями в связи с происками Амана, это проявление власти самого Всевышнего. Но, может быть, есть чего бояться, потому что на евреях лежит груз греха идолопоклонства. Может быть, они действительно подлежат уничтожению. Кто ж его знает? Недавняя, кстати, история с золотым тельцом. Вот и золотой телец. Всевышний говорит, все, я всех их уничтожу, поставлю новый народ из тебя, Мойше Рабейну заявляя. Мойше Рабейну говорит, если тогда и меня сотри из книги твоей, и так далее. Ну, вот там благополучно все дело закончилось, но, тем не менее, он же знает, что грех идолопоклонства, он в результате, он чреват любыми самыми суровыми мерами со стороны Всевышнего, вплоть со стороны Бога-ревнителя, вплоть до уничтожения всего народа. Вот он и думает, что если мол, а вдруг в том поклонении было и поклонство натуральное, тогда совсем кошмар. А даже если это было все абсолютной формальностью, абсолютно внешним таким проявлением поклонения тогда, в дни Навуходоносора, то тогда тоже, в общем-то, ситуация особо краше не становится, потому что поклонение, так или иначе, каким бы оно ни было, указывает на то, что божественная душа, божественная искра божественной веры, как он здесь говорит, она не находится в раскрытии. «Вендос аволд байзеги вен беголу», если бы эта искра, она находилась в раскрытии, «волд из гипоэл шло юхлу егию афилу белевушов», «шагэм махшова дибру майса шлему называя эход», тогда бы, выражая словами Тани, насколько я понимаю, почему-то здесь ссылки нет, но, кажется, это Таня, они бы не смогли прикоснуться, то есть вот эта искра привела, раскрытие божественной искры в душе еврея, она бы привела, без всякого сомнения, к тому, что они не смогли бы прикоснуться даже к краю одеяний, краями одеяний своих еврей не смог бы прикоснуться, что за одеяние, одеяние души, мысли, речи, действия. То есть, даже поверхностью действия задеть каким-то образом, потерпеть даже на краях одеяний ущерб деянию веры в единого Бога. «Он базейвал гивен лимсор навший афилу шилу далсой сракейзе майса лива аднегет ему назавая, авая ход». И это привело бы к тому, что они бы пожертвовали собой, чтобы не совершить никакого действия, даже только действия, имеется в виду внешнего действия, неосмысленного, не наполненного каким-то намерением, против веры в Бога единого, кегоин лиштахвы славы дезора, авшейни мамин бог, лол были бой. Как то, например, поклониться идолу, даже если он в него не верит сердцем своим вовсе. Да, это Таня в конце 19 пункта. Цитата просто была длинной, разделенная на несколько частей, поэтому сноска появилась только здесь. «Ворум митсаддым хефец выросну фунаидн цензузайн довук миддем эйбештн ги ира умифахедес бетиво». Поскольку из страстного желания еврея быть прилепленным ко Всевышнему, она боится, душа имеется в виду, боится, и страшится и боится по природе своей прикоснуться даже к краю осквернения авой дозора, не дай бог, шигунегит ему называя и ход к тому, что противопоставлено совершенно вере в единого Бога, афилу билевушео, ахицоним, даже своими внешними одеяниями, дибура и майса, бли ему на колобелев клол. Без всякого, из того же места в Тане, даже внешними одеяниями, например, речью или действием, без всякого сердца вовсе. Без задействования сердца, ну, в смысле, без осмысленности, без намерения, в принципе. «Де рибер хот Мордехай гиву». Это продолжение было объяснение того, что опасения Мордехая, они не становились менее острыми, даже при том, что вполне возможно, евреи в те времена, вот когда заставляли поклониться идолу, они поклонялись идолу вне намерения. Тем не менее, вне намерения, поклонение даже вне намерения указывает на то, что, ну, вот этот вот еврейский костер, он внутри полыхает не слишком сильно. Дерибер год Мордехай гивус. По этой причине Мордехай знал. Аз дервег цу цу биту лак зейра из дурхмейр зайн баидна никуда де никуда са ягодус. Он осознавал, что путь к аннулированию этой гзеры аманской, он лежит через пробуждение в евреях вот этой самой еврейской искры. А здесь золоройс кумен бегилуй, то есть необходимо было, чтобы она вышла в раскрытие. А здесь хунов фун амбардыхай, а злой и храв лой штехавезол дурхнеме нал ливуши анефеш макшов диберу майса биз цум сирас нефеш алкиду шашем бепоэр мамеш. Необходимо было, чтобы эта искра, принадлежность к народу Мордехая, который Мордехай не поклонялся и не распростирался перед Аманом, чтобы она пронизала все одеяния души, имеется в виду всех евреев, одеяния, мысли, речи, действия, читай, вплоть до способности пойти на самопожертвование за освящение имени Всевышнего в буквальном смысле, то есть вплоть до готовности пойти действительно на смерть, даже в том случае, если речь идет, добавим от себя, возвращаясь к предыдущему абзацу, даже если речь идет о каком-то совершенно формальном поклонении, просто о каких-то действиях, там, выражении согласия формальном, опять же, на уровне речи, как малого действия, выражение там, совершение каких-то формальных действий, ритуальных, не наполненных никаким смыслом. Он бешаз Мордехай, вот гигет фун дити нейкес. А вот когда Мордехай услышал от этих детей, шигою боем мебейса сефер, которые шли из хедера, дип сукем велхед мадрик нойс диимуна увитохен инде мейбештен, когда он услышал от них стихи, которые выражали веру и уверенность во Всевышнем, Готер Гивуст, Азидна Велн Байштейн Демнисен, он понял, что евреи устоят в этом испытании, он Велн Зайн Грей, то их Мессирас Нефеш, и они таки да станут готовы к Мессирас Нефеш. И тогда он Соха Вегоя Самеах Симхагдейн, тогда он рассмеялся и наполнился великой радостью. То есть Мордехай, ну, сейчас мы подытожим чуть позже, а Вайлесес не то восцумойра гобна фарда мейца роши юмеши юацто лину выкадилькамен, потому что это означало, что опасаться действительно того злого замысла, тех козней, которые ты строишь против нас, это реплика Мордехая, обращенная к Оману, нет никакого резона. И как будет дальше объясняться более подробно. То есть, проще говоря, Мордехай понимал, что если с евреями все в порядке, то Амана опасаться нет никакого смысла, потому что Аман действительно ничего не решает. Он всего лишь там, топор в руке рубящего, и никакой самостоятельной ценностью и действительно там, важностью и значимостью не обладает, по причине чего, собственно, Мордехай ему и не поклонялся. Мордехая беспокоило то, а еврейский народ, он сможет вот так вот скоординироваться и действительно вот проявить свое еврейское начало? Раскроется ли в нем его еврейское начало настолько, что он перестанет быть повинен смерти? Если да, то тогда нечего опасаться. Вот когда дети ответили ему на вопрос, там, скажи, я какой-то стих сегодня учил, ответили ему этими самыми стихами, которые выражали уверенность, веру и уверенность во Всевышнем, он понял, что все будет в порядке. Он понял, что еврейский народ, он сможет таки, да, проявить свое еврейское начало. И тогда, действительно, а что бояться Амана? Он бешасер годдер гердем дипсуресте ипсуресте ивейс. И вот в этот момент, когда он услышал эти добрые вести из уст детей. Из дернох ваикра мордехаес бгодов вейлбаш сак ваифер. После этого он разорвал свои одеяния, то есть он порадовался, а потом разорвал свои одеяния, облачился в его синицу, посыпал себя пеплом, воейце прахом, воейце, кстати, прахом действительно, а не пеплом, как я неверно, а нет, пеплом, простите, это я уже совсем запутался, эйфер – это пепел, офар – это прах, посыпал себя пеплом, воейце бесой гаир, и вышел в город, воизак зукок дилу муро, и вскричал криком великим и горьким. Тут Ребе пропускавшиеся до этого слова вставляет, я думаю, что совершенно не случайно, что он вышел в город, потому что целью всего вот этого было воздействие на евреев. Поэтому он вышел в город и вскричал великим и горьким криком: «Беовихол мдино мдино геймер», и во все, в каждом государстве из империи царя Ахашвироша и так далее. «Авол годол иегудим вецой, эвил годол иегудим вецой мовхил миспейд», начался великий траур для евреев, и пост, и плач, и оплакивание. «Кидей цумейр зайн на ройс брэнген», и траур. «Кидей цумейр зайн на ройс брэнген бегилу идин», и куда за ягду, на что это все было направлено? На то, чтобы вызвать в раскрытие искру еврейства, «Унди грейт кайтэм сирас нефиш бы поэль», и готовность евреев к самопожертвованию, в буквальном смысле, к самопожертвованию за противостояние идолопоклонству. То есть сам по себе Мордехай понимал, вот у нас и увязалось, собственно, все. Сам Мордехай понимал бессмысленность переживаний по поводу там козни Амана. Да, кстати говоря, даже там виноваты евреи, не виноваты, готовы они к тому, чтобы возвратиться ко Всевышнему в той мере, чтобы искупить свой грех, вот, поклонение во времена Навуходоносора, не готовы. Вне зависимости от этого, Аман не действует самостоятельно. То есть, Аман – это воплощение руки Всевышнего, которое там что-то вершит, и его собственные капризы, Квиохал, собственные капризы по этому поводу, они ничего вообще не значат. Просто можно на него не обращать внимания, вот как не поклонился, так и не поклоняйся дальше. Вопрос для Мордехая заключался только в том, как избежать, ну, как действительно всю ситуацию это спасти. А как можно было спасти ситуацию? То есть, единственная работающая здесь схема – это возвращение евреев ко Всевышнему. Единственное, что вообще как-то что-то решает, это выстраивание правильных взаимоотношений между евреями и Всевышним. И Мордехай понимал, что Аман – это там только показатель, симптом, поэтому что на него внимание обращать. И он уже, значит, это в любом случае, при любых раскладах. А вот как себя вести и переживать или нет, вот по этому поводу произошло два события. Это определили два события. Его диалог с детьми, из которого он понял, что все закончится хорошо, и евреи готовы к тому, чтобы вернуться ко Всевышнему. И тогда, неважно, Аман тут большой роли не играет, тогда все закончится прекрасно. И с другой стороны, ему необходимо было предпринять. И тут он радовался и смеялся, и высказался на этот счет Аману, раскрыл ему глаза, как бы. А с другой стороны, ему надо было действовать, чтобы практически еврейский народ повернуть в эту сторону. Что ему для этого надо было сделать? Что он мог для этого сделать? Ну, там, на самом деле, многое. Он много действий предпринял разнообразных. В частности, там, собирал тысячи еврейских детей и изучал с ними Тору Лишма в высочайшем смысле этих слов, то есть совершенно непрактические фрагменты Торы для того, чтобы показать, там, раскрыть достоинство, укрепить это все достоинство учения Торы и так далее. Ну вот, что он мог сделать? Он мог побудить евреев к совершению, к ощущению вины собственной, к совершению тшувы по поводу того, что ими было сделано в прошлом, по поводу своего состояния в сегодняшнем, там, и так далее. Вот на это были направлены его действия, там, посыпание головы пеплом, облачение в волосиницу, то, что он с рыданием вышел в город и так далее. То есть нельзя сказать, я уверен, что нельзя сказать, что это какой-то лицемерный такой, что это был спектакль такой, предназначенный для того, чтобы евреев побудить к раскаянию. Разумеется, Мордехай всерьез переживал за эту ситуацию. Важно понимать только, что переживал он не по поводу того, а сможем ли мы там подсидеть Амана как-нибудь, ну, как это может показаться с внешней стороны для читателя такого, который вне глубокого понимания смысла могилы находятся. Ну, там они сразу, конечно, нажали на все кнопки. Да, а тут еще и еврейская царица на всякие до кучи. Ну и, конечно, подсидели Амана, а дальше само все как-то произошло. Так вот, он понимал, с одной стороны, что Аман – это все не страшно, но с другой стороны, он понимал, что еврейский народ находится в страшном состоянии, из которого надо как-то срочно выбираться. И вот его переживания по этому поводу, именно не по поводу того, что Аман там что-то вытворяет, пускай уцается в Эсуфор, там, тоже из этих стихов, пускай они строят козни, все это само собой порушится. А в том смысле страх этой ситуации был в том, что евреи были, в общем, достаточно далеки от Всевышнего, что и проявилось, кстати говоря, вот в роли этой трапезы-то, о которой мы упомянули выше. То есть они тогда поклонились, но сейчас они проявили то, что они, в общем-то, достаточно далеки от Всевышнего, им нужно срочно что-то менять. По этому поводу Мордехай справлял траур, насколько я понимаю, и рыдал там на улице города, с целью побудить евреев к осознанию тяжести и серьезности ситуации и побудить их к чуе.